кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие, самые звонкие новости дня анализируем вместе с финансистом, президентом инвестиционной группы «Московские партнеры», автором телеграм-канала «Биткоган. Про деньги и все, что с ними связано», Евгением Коганом. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы начать с заметки из Счетной палаты. Госдолг России превысил 20 триллионов рублей. Насколько я понимаю, это же вроде бы немного для российской экономики.
Вы знаете, это не то, что немного, это, я бы даже сказал, откровенно маловато. Это не значит, что я призываю резко увеличивать долги, но это значит, что я как бы думаю, что нам можно спать спокойно и кричать «ужас, ужас» нам совершенно не нужно. Все нормально, все под контролем.
Ну да, разумеется. Тем более, что последние годы показатели соотношения долга к ВВП в Российской Федерации держатся на одном из самых минимальных в мире. А вообще, в принципе, если взглянуть на эту проблематику, каков в целом приемлемый уровень соотношения госдолга к ВВП в мире вообще?
Вы знаете, нет такого понятия «приемлемый уровень». Ну, давайте вот порассуждаем. Значит, наш внутренний госдолг. Мы же говорим, есть же долг внутренний, есть внешний. И часто для многих стран внешний долг гораздо более проблематичен, чем внутренний. Потому что внутренний, в конце концов, ну, у вас долг в рублях, можно его напечатать, рубли эти. Ну, там, может быть, немножко разогнать инфляцию, если что, вдруг. Так вот, давайте посмотрим. Внутренний госдолг России на конец июля составил 16,3 триллиона рублей, а внешний 58,7 миллиарда долларов. Таким образом, вот как раз общий госдолг в июле у нас достиг 20,6 триллиона рублей, если мы переводим все в рубли, и он вырос на 10% с начала года. Но если учитывать динамику инфляции и рост ВВП, то это абсолютно небольшой прирост госдолга. Кстати, у нас в июле 2021 года суммарный госдолг составил 16,8 от прогнозируемого Минэкономразвития ВВП на 2021 год. Понимаете, то есть дело в том, что есть номинальный, есть реальный долг. И в конце прошлого года реальный долг, подчеркиваю, сейчас мы говорим реальный, а не номинальный. Так вот, он был 17,6. В 2020 году сейчас у нас 16,8. Так что относительно величина в реальных исчислениях госдолга, она даже снижается. Поэтому я могу сказать следующее. Вывод, что российский госдолг по отношению к ВВП выглядит крайне устойчивым. Темпы роста долга будут ниже, чем темпы роста ВВП. В общем, в этом плане у нас все неплохо. А теперь давайте сравним. Например, на конец 2021 года МВФ оценивает госдолг Бразилии, экономикой которой плюс-минус можно как-то сравнить с нашей, в 98% от ВВП. Мексики 61%. Турция 37%, но там большая проблема с резервами. Поэтому, знаете, не так уж и оно и страшно, то, что у нас. Вернее, скажу немножко по-другому. В Турции госдолг по отношению к ВВП маленький, но всего 37%. По мировым меркам ерунда. Но тут очень важно еще наличие резервов. Понимаете, только вот это. И плюс положительное сальдо, баланса и так далее. То есть нельзя просто оценивать госдолг механически. У нас, как мы видим, госдолг – это примерно там порядка 17% ВВП. Понятно, что мы можем еще занимать, если будет потребность. Это хорошо. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит, скажем, в Америке. Американский госдолг, только государственный, превышает 125% от ВВП. Японский – больше 200%. Итальянский – тоже процентов, по-моему, 130 или 140, я не помню. Немецкий – где-то процентов 90. Мораль. Мы можем сказать, что госдолг России – один из самых устойчивых, один из самых маленьких, и у нас проблем вообще нету. А вообще важен не размер долга, а важна возможность его отдавать. К примеру, вот госдолг Америки к ВВП аж 125, по-моему, сейчас процентов от, соответственно, ВВП. Это очень много, это триллионы долларов. У нас возникает хоть одно сомнение, что американцы не отдадут. Да надо будет, еще напечатают. Поэтому все прекрасно понимают, что если ты эмитент самой стабильной, самой востребованной валюты в мире, то размер долга не настолько важен, как возможность его отдачи или рефинансирования. Именно поэтому у Америки рейтинг почти самый высокий. Ну, и немножко понизили там, они поиграли в игры лет 10 назад на тему, ну, скажем так, повысим, не повысим лимит госдолга.
Предлагаю обратиться к следующей истории, Евгений Борисович. Банк России объявил о реформе платежного рынка. Пишут, что она может снизить для банков комиссионные доходы. А на рынок придут еще и другие игроки, практически, ну, чуть ли не кто угодно. Насколько это оправдано с точки зрения рынка? К чему ЦБ-то все это затевает?
Центральный банк всегда должен чего-нибудь затевать. Это нормально. Центральный банк должен всегда идти в духе со временем. Было бы странно, если бы он не шел в духе со временем и не делал бы постоянные какие-то новации. Это не сильно ударит по банкам. У банков основные доходы, они все-таки не от транзакций, а от других продуктов. В частности, и от инвестиционных, и от кредитных, и так далее. Поэтому транзакционный бизнес – штука, конечно, важная и стабильная, но я не думаю, что банки будут очень сильно плакать от этого. Как-нибудь перебьются, тем более мы видим, насколько сильно растет прибыль банковского сектора в России. Пожалуй, промышленность так не растет, как доходы банкиров. Поэтому, ну, ничего, поплачут, перестанут, не умрут.
Я с вами соглашусь абсолютно в том смысле, что крупнейшие банки придумывают вокруг себя уже то, что раньше называлось не профилем, а теперь это называется гордо экосистема. ЦБ тоже ведь с этим пытается бороться, ограничивать банки в своих вот этих вот аппетитах, подмять под себя буквально все. А с этим-то как у Банка России получается?
Знаете, а это будет очень интересно. Дело в том, что это будущая такая борьба, это будущее, ну, наверное, некая арена сражений. Почему? Потому что если мы будем рассуждать как макроэкономисты, как политэкономисты, то мы понимаем, что есть элемент сращивания финансового и промышленного капитала. И, как мы изучали все еще в школе и в институте, могут возникать олигополии. Риски есть, поэтому естественно, что вот это сращивание должно идти под все-таки жестким контролем и общества, и регулятора. С другой стороны, у банкиров, которые выстраивают свои экосистемы, есть и своя правда. Они говорят: ребята, мы пионеры в мире по созданию экосистем, мы даем возможность различным бизнесам входить в наши экосистемы и таким образом быстро развиваться. И та точка зрения правильная, и это, как говорится, и ты прав. Поэтому здесь истина посередине. Но мы прекрасно понимаем, что вот такая чубализация страны, а это мы здесь не самые первые, обратите внимание, чоболи возникали в Южной Корее. В этих чоболях были и банки, и промышленные группы, и IT-компании, и все что угодно. Понимаете, с одной стороны, это элемент определенного контроля и стабильности, с другой стороны, ну как, излишняя концентрация капитала, мы всегда знаем, что это и возможность некой деградации, потому что, ну, все-таки это немножко неправильно. И здесь важна роль антимонопольного комитета и Центрального банка. Еще раз говорю, мы в ближайшие годы с вами будем видеть вот эту борьбу, скажем так, банков, доказывающих свое право на создание мощных вот этих холдингов под названием, по сути, экосистемы, с одной стороны, а с другой стороны будем видеть борьбу регулятора, который будет пытаться все это дело контролировать. Но это тоже нормально. В конце концов, чиновник всегда должен что-то контролировать. А здесь я даже не скажу, что он не прав. Наверное, прав, потому что это отвечает интересам, наверное, общества. Иначе мы с вами получим лет через 5-10 несколько сверхбольших холдингов и выжженную землю, потому что с ними будет невозможно конкурировать ни одному малому или среднему бизнесу.
Понятно. Ну и на десерт предлагаю обратиться к свежему рейтингу Forbes. Подсчитали состояние и обобщили имена 25 богатейших женщин России. Номер 3 Лидия Михайлова, бывшая супруга основателя группы Черкизова, у нее 1,3 миллиарда долларов. Столько же у Елены Батуриной, вдовы бывшего столичного мэра Юрия Лужкова. Ну а номер 1 Татьяна Бакальчук, основатель и собственник Wildberries, у нее в 10 раз больше, 13 миллиардов долларов. Хочется задать какой-то вопрос, много или мало, но, наверное, все подвижно, да, с точки зрения курса и так далее. А вообще, подобные списки, они к чему-то мотивируют? Акции-то, в общем-то, ну, я так понимаю, что у Wildberries нет акций, компания не публичная. Может ли эта компания, не знаю, там, на фоне того, что состояние основательницы крупно выросло, кстати говоря, на 1200% за год, как-то задуматься об IPO? Вот, наверное, об этом поговорим.
Ну, давайте так. Монетизировать все то, что, знаете, виртуально, но всегда приятно. Мы же помним старый анекдот, который говорит о том, что де юре У нас дома две красавицы, а де-факто мы помним кто. Угу. Так вот, здесь все просто. Это я просто к тому, что всегда хочется превратить что-то виртуальное во что-то реальное. По крайней мере, уж деньги точно. Поэтому, да, я не удивлюсь, если и Wildberries, и другие компании пойдут на IPO и постараются каким-то образом монетизировать свои, скажем так, возможности. И, соответственно, самое главное, капитализировать все это дело. Это будет нормально и правильно. Но, вы знаете, вот когда Forbes считает все эти рейтинги, ну как, это основное развлечение журналистов. Журналистам же надо считать, надо добывать хайпы. Вот живет, понимаешь, какой-то человек, бизнесмен, и не тужит. Вдруг выясняется, что он попал в Forbes. Ну, тут уже, знаете, понты начинают играть. Я очень хорошо помню, как моя дочь играет в теннис, мне докладывает. А это, говорит, я с 10-м Форбсом играла, но выиграла я, говорит, у 5-го. Ну, это, понимаете, это все смешно. Это просто, ну, честное слово, совсем смешно. Для многих людей эти понты важны. Для нормальных, серьезных бизнесменов это скорее предмет улыбнуться. Ну, вы же понимаете, что все эти капиталы и триллионы, миллиарды, это все вещи исключительно виртуальные. Сегодня акции стоят столько, завтра столько-то. Но, с другой стороны, знаете, это возможности. Например, мы понимаем, что когда Илон Маск владеет акциями там, той же Теслы, которая стремительно взлетела в цене, то мы же понимаем, что он может провести SPO, там, продать какие-то акции там, и так далее. То есть он может привлечь финансирование, он может окешиться, получить какие-то деньги на карман. Хотя, вы знаете, у богатых людей обычно денег на карманы очень мало. Они постоянно в чем-то, где-то как-то. Но это уже другой разговор. Вот. Так что скорее это игры журналистов, которым надо о чем-то писать. Ну и на здоровье. В конце концов, все счастливы. И те, о ком пишут, и те, кто пишут. Все пределы. Помните, как говорится, контора пишет.
А те, кто читает, немного тоже, да, с улыбкой все это воспринимают. Спасибо большое, Евгений Борисович.
Спасибо вам, до свидания.
Финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» про деньги и все, что с ними связано, Евгений Коган.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.